«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – доктор экономических наук, историк экономии, профессор Московского государственного лингвистического университета Владимир Николаевич Косторниченко. Спасибо, что пришли к нам. Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот это интересное измерение вашей деятельности, истории экономики, сейчас очень востребовано, потому что очень многие говорят, что мы сейчас находимся в той фазе, когда экономика нащупывает пути своего будущего развития. Посмотрите, сколько статей там. А что после коммунизма и капитализма? А какой уклад придет на смену нынешнему? Ведь технологический уклад новый, возможно, приведет, а может быть, и неизбежно приведет к новому типу экономики. Поэтому вот эта ваша специализация для нас очень сегодня ценна. И мне кажется, наши слушатели и аналитики из нашего пула экспертного уловили это ваше качество как историк экономики. Ну вот начнем с печального, в общем, события. Это арест домашний министра экономического развития России Улюкаева. И вы знаете, ну тут очень все действительно печально. Не совсем понятно, почему некоторые юмористические наши программы из этого сделали какой-то такой смех. Но Ургант у нас, он уже отмечается там в полдень, в вечер, в утро. Вот мы ждали Улюкаева у себя. И вообще, давайте не улюлюкать. Ну вот слушаешь и думаешь, ну ладно, конечно, я понимаю, СМИ, конечно, шоу, но все-таки должны быть какие-то рамки, правда, такие? Предел всему. На самом деле событие это печальное. Событие это, которое, ну, повергло знаковое и повергло вообще людей в какое-то состояние шока, и не только простой народ, а элиту. Я не думаю, что это у нас повод для того, чтобы, да, там, улюлюкать или юмористически отмечаться.
Скорее всего, здесь действительно нужно задуматься, да, над тем, что происходит, потому что происходят серьезные изменения не только во внешней политике, на что мы сейчас обращаем особое внимание, но и во внутренней политике происходят такие тектонические изменения. Но, с другой стороны, вот я бы обратил внимание, что лучше себя вот в данной ситуации, когда происходят фундаментальные изменения, чувствует страны, в которых есть определенного рода преемственность, в которых есть определенного рода определенная экономическая политика, которая осуществляется на протяжении достаточно длительного периода времени. И в какое-то время Улюкаев был как раз символом предсказуемости российской политики на протяжении длительного периода времени. Мы знаем, что он долгое время он работал первым зампредом Центрального банка, потом стал возглавлять министерство. И нужно сказать, что ранее каких-то особых нареканий к деятельности Улюкаева не было. Здесь вопрос, скорее всего, нравственный. Меняется атмосфера в обществе. И действительно, если совершены проступки, то, конечно, согласно закону, должно быть последовать наказание. И здесь вопрос как раз о том, какова такая моральная атмосфера вот в наших исполнительных органах власти. Я думаю, что в последнее время есть определенные изменения к лучшему. Мы видим, что в каких-то моментах ведется борьба с коррупцией, и, в принципе, это положительное явление, то есть не на словах, не на каких-то абстрактных заявлениях, а вот на каких-то конкретных делах, в конкретных случаях мы видим вот эти вещи. С другой стороны, вот я бы не хотел рассматривать вот случай с Улюкаевым как чисто криминальный случай, потому что действительно меняется атмосфера в обществе, меняется отношение к экономической политике. И очевидным, мне кажется, является то, что сейчас предъявляются новые требования. И эти требования обоснованы к элите. Сейчас имеет место кризис элит не только в России, но и на Западе. Это такое общее, это повсеместное явление. И, соответственно, мне кажется, что сейчас, очевидно, какой-то новый этап, вот, связанный с тем, что происходит смена элит, и в какой-то степени пришла очередь и тех, кто вот проводил либеральную политику. Понятно, что они не могут бессменно оставаться у власти, с одной стороны. А с другой стороны, если они нарушили закон, ну, здесь очевидная вещь, то мы должны просто принять это как действительно случай,
Владимир который Николаевич, выпадает. Вот вы затронули очень такую тему, которая сейчас широко обсуждается. У нас есть вопросы там от Петра Кичикяна, есть от Елены Осиповой. Вот вопрос о том, что, ну, Улюкаев входил в команду Гайдара, да, ассоциируется с либеральным крылом экономики. И вопрос о том, что это как бы удар по вот либеральному крылу экономики. Ну, вот интересно, Елена Осипова, например, связывает эту историю печальную с Улюкаевым, с победой республиканца Дональда Трампа на выборах. Якобы Улюкаев, я цитирую Елену, будучи представителем лагеря либералов, просто не сможет работать с командой нового американского лидера. Но как вы считаете, это имеет какое-то основание?
Мне кажется, это некоторая надуманная версия. Почему? Потому что все-таки курс, экономический курс российского правительства не меняется. Я сужу это по тем мероприятиям, которые производятся, по тем мерам, которые сейчас осуществляются. Но меняются они не из-за того, что вот отрицается там либеральная модель, а будет применяться какая-то новая модель, а меняется это в связи с тем, что возникает потребность в каких-то новых действиях, в новых людях. Но в целом бы я сказал, что модель либеральной экономики сохраняется. Более того, сейчас все громче ставится вопрос о том, чтобы развивать предпринимательство, сделать более либеральным эту политику в отношении малого и среднего бизнеса. И это становится таким общим трендом. И я не думаю, что произойдут серьезные изменения в экономической политике. Это и хорошо, потому что любые революционные изменения в экономике, они чреваты экономическими потерями, кризисом и так далее.
Тем более мы видим, что, в общем, на такую фигуру, как Кудрин, да, сделан определенные ставки, ему дан определенный карт-бланш в разработке экономических программ. А Кудрин, конечно, принадлежит, ну, я так полагаю, больше к либеральному крылу. Да. Поэтому, да, вы правы, здесь, наверное, не будет шараханий. Вот, но вот тут мы и перейдем к Трампу. На самом деле, действительно, и вопросов на эту тему много, что Трамп, как представитель все-таки реального сектора экономики, да, бросил вызов финансово-спекулятивному курсу, да, который провозглашала Клинтон, ориентацию на продолжение увеличения долга, на экспансию внешнеполитическую, за счет которой Америка должна выжить. А Трамп сказал, ну, довольно, давайте все-таки вот этот ржавый пояс Америки поднимать. Давайте все-таки заниматься реальным сектором. Вам не напоминает это что-то вот тоже в нашем дискурсе, да? Ну, вот Глазев, Кудрин, да, например, да? Разговор о том, что нам давно пора заняться серьезно реальным сектором экономики. А вот сейчас говорят, о, как хорошо, что у нас подушка была финансовая создана, как прекрасно мы с долгами расплатились. Ну, наверное, это имеет право на, как бы, на аргументацию, скажем. Но, с другой стороны, нельзя не услышать и другие аргументы. Да, дорогие мои, о каком импортозамещении мы сейчас бросились говорить, если мы только подушку финансовую составляли, как говорится, да, и чего-то там накопили, что, слава богу, но не развивали свой сектор экономики. За счет чего импорта замещать? И тут, ну, Примаковская линия того же, ну, Глазева, да, линия на то, что надо было в тучные годы вкладывать в реальный сектор экономики, и тогда не было бы такой, как некоторые говорят, дискрепансии, да? Когда мы вдруг сразу давайте вот импортозамещение. А из чего? Если, дорогие господа, если вы не вкладывали все эти годы в реальные секторы экономики, что-то беря из этих накопленных фондов, и только гасите вот финансовыми, значит, такими регуляциями, как ДПС, да? Ну, это действительно,
да, это часто...
сигнал. Вот, вот как вы думаете, повлияют ли выборы в США и победа Трампа как представителя реального сектора экономики, именно производственных, да, таких компаний, да, да, производящих, если правильно говорить,
в материальной
сфере. Повлияет ли на нашу ситуацию?
Я думаю, что это общий процесс, и если взять тенденции последних там 4-5 лет, то мы видим, что постепенно начинается процесс реиндустриализации. Вот в развитых странах он вполне очевиден. Это связано с тем, что дорожает продукция, которая выпускается в Китае, в Индии, из-за того, что, собственно, растет там заработная плата, растет потребительский спрос в этих странах. Косвенным свидетельством этого является огромное количество туристов из Китая, которые мы видим сейчас вот на улицах Лондона, Рима, Москвы и так далее. Да? То есть растет благосостояние китайцев, с одной стороны, их жизненный уровень, растут зарплаты. С другой стороны, мы видим, что и стоимость продукции, выпускаемой в Китае, она тоже растет. И очевидно, что возникает такая тенденция к тому, что часть капитала, который располагался вот как раз на периферии, вот в Китае, в Индии, часть этого капитала, возможно, будет возвращаться назад, если будут созданы какие-то условия. И, соответственно, если мы посмотрим на программу Трампа, мы увидим, что как раз своей задачей он ставит реиндустриализацию Америки. Он ставит задачу возвращения капиталов с внешних рынков на территорию Соединенных Штатов. Он считает, что снизив налоги, допустим, он, прежде всего налоги на бизнес, он предлагает радикально сократить эти налоги с 35% там, до 15%, причем налоги и на крупные корпорации, и на малый и средний бизнес. Тем самым это приведет к тому, что часть капиталов с внешних рынков придет в Америку, и, соответственно, будут созданы рабочие места, и вновь Америка станет великой, вновь станет устойчивой, не подверженной там финансовым кризисам, выберется из долгового кризиса и так далее. То есть очевидно, что сейчас в повестке дня стоят новые вопросы, связанные с реиндустриализацией. Касаются они нас напрямую также. И мы тоже должны готовиться к тому, что вот меняется повестка дня, на повестке дня новые ценности в экономике, новая политика, и, соответственно, необходимо вырабатывать, соответственно, новый курс, и старый багаж сейчас должен быть пересмотрен, и выдвинуты какие-то новые программы. Но, как вы правильно сказали, для того, чтобы осуществить более-менее эффективную экономическую политику...
На самом деле, реиндустриализация и нам нужна.
Да, она...
И об этом же и говорилось.
Да. Тем более, что у нас для этого есть определенные предпосылки. У нас есть ресурсы необходимые, у нас, как это ни прискорбно, значит, довольно низкая стоимость рабочей силы, в принципе.
То, на чем сделал рывок, да, Китай, да?
Да, мы можем какие-то негативные вещи увидеть, что с точки зрения бизнеса они выглядят весьма привлекательно. Не в такой степени, может быть, защищены права рабочих, но я повторяю, что вот сейчас меняется повестка дня, и, соответственно, меняются подходы. И необходимо учитывать то, что этот процесс не только происходит в России, он происходит повсеместно в развитых странах, в Великобритании, не только в Соединенных Штатах, в некоторых европейских странах ставятся точно так же вопросы. И нужно сказать, что как раз уменьшение влияния финансового капитала на политическую жизнь, оно также является также в повестке дня современной политики. И очевидно, что сейчас возрастают налоги на банковский сектор, это связано с Базелем 3, есть некоторые ограничения в финансовом секторе. Единственное, я бы вот возражал относительно того, что Трамп является представителем реального сектора экономики. Все-таки он был связан в большей степени с недвижимостью, с финансами. Но это и хорошо, потому что он изнутри знает финансовый сектор, он знает, в чем слабые места, он знает,
Ну да, как, строительство собственно... связано с кредитованием напрямую.
Да, и, соответственно, вот он представляет, что этот сектор представляет угрозу в настоящий момент для американской экономики.
Ну, вы правы, Владимир Николаевич, но, тем не менее, вы заметили, конечно, в ходе своей кампании, он все время говорил о производстве, о сфере, вспоминал Рузвельта, да?
Да,
и, безусловно. И он вот недаром за него проголосовал этот ржавый сектор.
То Мичиган,
есть, да. Где Детройт. Благодаря китайскому, мы об этом еще, наверное, поговорим, китайскому экспорту теряются места рабочие, свертывается производство, не выдерживая конкуренции с более дешевыми товарами, которые производит Китай, и наводняет американский рынок. И он себя, может, он напрямую с этим не связан, но он себя сделал рупором и глашатаем в качестве защитника вот именно производительных сил и производящих сил Америки. И вот, ну, это разительный контраст с Клинтон, конечно, но можно такой вопрос, он такой расхожий. Мы еще вернемся вот к теме экономической политики Трампа. И вот все-таки из Казани у нас вопрос есть. Владимир Николаевич, неординарные выборы президента прошли сейчас в США. Хотелось бы услышать ваши оценки произошедшего. Почему вдруг выиграл Трамп, хотя большинство экспертов пророчили победу Клинтон? Вот ваша оценка.
Действительно, то, что произошло, неординарно, но не уникально. Дело в том, что аналогичные выборы были и ранее в американской истории. Я специалист как раз по истории экономики и могу судить, что вот аналогичные, собственно, вопросы в повестке дня Америки стояли как раз еще в начале XIX века, когда возникло, например, такое явление, как джексоновская демократия, когда, соответственно, появились в период кризиса элит личности, которые выступили против финансовой олигархии, против центрального банка, второго центрального банка в Америке, такие как Эндрю Джексон, и которые ставили своей целью бороться с истеблишментом, с финансовой олигархией, и делали упор на поддержку как раз Средней Америки, на поддержку фермерства, которое распространяло тогда свое влияние на западные земли в Соединенных Штатах. И, соответственно, политика Эндрю Джексона, она в чем-то очень похожа на ту политику, которую нам озвучивает Трамп. Эта политика построена на традиционных американских ценностях, связанных с утилитаризмом бентамовским или там, с какими-то с такой рациональной политикой вот, по отношению к значительным массам населения. И, соответственно, это политика, которая имела значительную массовую поддержку среди населения. И мне кажется, здесь мы видим некоторое повторение данной политики. Также мы видим, что примерно такая же политика имела место на рубеже 19-20 веков, когда президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт выступил против крупных корпораций. Соответственно, тоже, то есть мы можем найти какие-то исторические факты, которые говорят о том, что все-таки то, что делает Трамп, это не уникально в американской истории. Подобные случаи уже были, и, соответственно, эти случаи завершались, и как раз вот если мы рассмотрим эти кейсы, эти случаи, то мы увидим, что эти случаи как раз были успешными, и, в принципе, они были реализованы теми президентами, которые ставили...
Ну и, конечно, кумиром Трампа, он это не скрывает, даже в списке рекомендованной литературы в своих книгах он рекомендует читать произведения, посвященные Рузвельту, это очень интересно.
Но особенно важная фигура здесь, конечно, президент Рональд Рейган.
Рейгана он цитирует очень часто.
Любимый, да.
Но вот Рузвельт Рейган, видимо, он хочет войти в историю, у него уже такой возраст, что хочет войти в историю. Вот скажите, пожалуйста, вопрос из Владимира. Что реально может сделать Трамп с огромным долгом США в почти 20 триллионов долларов? Возможно ли этот долг списать, забыть, как-то ликвидировать? Или же рано или поздно его придется выплачивать? Тогда кому и какие будут последствия? Вот давайте сначала ответим на... То есть в одном вопросе много вопросов.
Да-да.
Вот скажите, на самом деле администрация Обамы да и не только Обамы, но и республиканские администрации, они как бы пытались не выпячивать вот это вот, или во всяком случае до решения Конгресса, чтобы поднимать этот потолок, да, как-то говорили, ну, а что, в общем, печатаем, печатали, печатали и будем печатать. Ведь вся эта долговая яма, в которую попала США, компенсируется во многом за счет печатания долларов, да, как международной валютной единицы. А вот Трамп, который заявлял, что он, в общем, Федеральную резервную зону, так сказать, ограничит в возможностях эмиссии, то есть печатания долларов. Как он относится к этому долгу? Видит ли он в этом угрозы экономики? Ведь экономисты многие считают, тем не менее, что да, конечно, можно печатать и печатать, но когда-то эта пирамида лопнет. Вот ваша точка зрения.
Безусловно, да. Можно взять какой-то частный случай. Допустим, вы предоставляете деньги кому-то в долг. Да? Вы предоставляете эти деньги этому человеку в надежде, что этот человек всегда сможет отдать этот долг обратно. Соответственно, вы даете ему большие суммы, потом еще большие суммы. И получается так, что в какой-то момент... Ну, вы представляете, что он всегда сможет вернуть этот долг, или, по крайней мере, он умеет обслуживать этот долг качественно. Соответственно, когда долг своевременно погашается, то вопрос о цифрах не стоит. Там 20 триллионов, 18 или там даже 30 триллионов. Но здесь вопрос в динамике этого долга. Дело в том, что этот долг в последнее время, в период президентства Обамы, растет и растет очень быстро. И тогда возникает вопрос, способно ли государство американское приостановить наращивание этого долга. Вот здесь ключевой вопрос. Вопрос не стоит в том, чтобы долг списать, а вопрос состоит в том, чтобы как-то этот долг ограничить, да, на какой-то период времени и показать, что Соединенные Штаты в состоянии этот долг качественно обслуживать. И здесь перед Трампом не стоит задача там, сократить этот долг, стоит задача этот долг не наращивать в дальнейшем. То есть, соответственно, если мы возьмем экспертные оценки, то согласно экспертным оценкам предполагается, что за последующие 4 года долг, возможно, возрастет еще дополнительно. И считается, что эта цифра будет колебаться от 2 до 4 триллионов долларов. То есть это значительные цифры. Но если Трампу удастся за этот период сохранить, по крайней мере, долговой уровень на прежних показателях, то, очевидно, все-таки политика Трампа будет успешной. То есть она покажет, что со временем Соединенные Штаты смогут расплачиваться по этим долгам и обслуживать этот долг качественно.
Вот можно, спасибо. Вот вопрос к вам как к экономисту. А вообще эта пирамида когда-то может лопнуть?
Безусловно, она может лопнуть так же, как это было, например, 11 сентября 2001 года, да, когда произошли какие-то внешнеполитические события, которые показали о том, что американское государство в кризисе. Я, кстати, вот был 11 сентября как раз в Вашингтоне в эти дни. Должен был лететь в Москву из Вашингтона. И получилось так, что мне довелось видеть, вот, как выглядит паника в городе, как американцы в этот день себя вели. И очевидно было, что вот американцы оказались готовы к этому, потому что буквально на следующий день по всему городу появились устройства, которые позволяли проверять содержимое эти рамочки, да, через которые вы проходите. Они уже были законсервированы, еще подготовлены в годы холодной войны. Но, с другой стороны...
Это в аэропортах? А? Это где было?
Это было... В смысле?
Вы говорите, город, это Вашингтон. Какой город?
Город Вашингтон. Понятно. Да, то есть столица. Да, то есть, соответственно, там на следующий день уже везде стояли в офисах, в библиотеках, в архивах, везде стояли эти рамочки. И было выделено обслуживающий персонал и так далее. Но это одна сторона. С другой стороны, мы увидели, насколько уязвима американская экономика оказалась в этот период. Ведь фактически падение на бирже было очень значительным. И, собственно, это привело к серьезным финансовым потерям для Соединенных Штатов. И была объявлена кризисная ситуация, которая, собственно, существует и по сей день. Да, она продлевается указом президента. Чрезвычайная ситуация в Соединенных Штатах. И нужно сказать, что Америка мобилизуется перед этим кризисом. И, в принципе, мне кажется, что вот этот кризис может в любой момент повториться. И это может проявиться в самых разных формах. И вот тогда возникнет вопрос, насколько устойчивая американская система. Потому что опасным является вот на данный момент не только то, что вот, окажутся в кризисе там, биржи, акции американских предприятий, но возникнет вопрос, связанный с ликвидностью американской валюты, со спросом на американскую валюту. Опасно как увеличение спроса чрезмерное, так и, соответственно, падение спроса. Поэтому вот такие значительные колебания могут вызвать серьезнейший кризис, вызвать потерю доверия к американской финансовой и международной системе. И, собственно, здесь мы можем предсказывать очень такие серьезные последствия, негативные последствия для всей мировой системы. Мы помним мировой кризис 29-33 годов, кризис, великий экономический кризис, который был, и мы помним, какие были серьезнейшие последствия для всей мировой экономики, для положения трудящихся в тех же Соединенных Штатах. И этого хотелось бы, конечно, избежать.
Владимир Николаевич, спасибо вам. Я напоминаю, гость нашей программы сегодня, историк экономики, доктор экономических наук Владимир Николаевич Косторниченко, уже является профессором Московского государственного лингвистического университета. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо вам большое.
Визави с миром.